эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, микрофон на Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-то другой религии, мог прислать нам вопрос, трудный вопрос о христианской вере, возможно, вопрос, который мешает ему веровать, который его запинает. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, и прислать их можно на Viber или WhatsApp, они оба на телефоне +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно прислать на наш сайт Teos.fm, там нас можно с большим удобством слушать, и можно присылать свои вопросы. Можно присылать мне напрямую на почтовый адрес asksergey@list.ru. Asksergey. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И я напомню, что и радио ТОС в целом, и вот эта передача в особенности, они существуют благодаря поддержке наших слушателей. Если вы считаете, что мы это делаем нечто важное, нечто стоящее, то вы можете набрать радио Теос Худиев, и вы увидите, вам сразу первая же ссылка будет на страничку этой передачи, вы ее сможете поддержать. Любые пожертвования горячо приветствуются, в том числе самые маленькие, если вы хотите чашку кофе оплатить радио Теос, это будет тоже уже очень-очень хорошо. Но перейдем к вопросам. Вот вопрос прислали на неделе, и вы можете присылать вопросы на этот адрес asksergey@list.ru. Не обязательно, пока передача идет, если вы, скажем, посмотрели ее в записи или послушали ее на сайте, она идет в записи, она остается в моем аккаунте в Фейсбуке в записи, и у вас возникли какие-то вопросы, вы можете присылать их также на asksergey@list.ru. Владимир спрашивает: в книге «Исход» сказано: «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри все чудеса, которые я поручил тебе сделать перед лицом фараона, а я ожесточу сердце его, не отпустит народа». Получается, что казнь египетская – это не кара, а геноцид египтян. Есть ли тут иное объяснение? Ну, насколько я понимаю, у вас затруднение вызывают эти слова «я ожесточу сердце фараона». Бог ожесточил сердце фараона, а потом же еще казни египетские случились. О чем фараон виноват? Его ожесточили. Дело в общем, в библейском повествовании об исходе, что очень важно, это манифестация Божьего всемогущества, Божьей власти над природой и историей. И тут важно, что даже противление Богу, то, что фараон противится Богу, это является частью Божьего плана, Божьего замысла. То есть, когда мы видим противление этого фараона Богу, это не должно нас обескураживать. Мы не должны думать, что если бы это был Божий план, все бы пошло без сучка, без задореньки, а вот тут фараон уперся. То, что фараон уперся, это часть Божьего замысла. Это что-то такое, что происходит в рамках божественного промысла. Это что-то такое, что Бог предвидел, включил в свой замысел. То есть это не что-то, что для Бога является преградой. Напротив, это включено в Божий замысел. Сказано: «Я ожесточу сердце фараона». О чем здесь, собственно, идет речь? О том, что человек, предоставленный упорству своего грешного сердца, он ожесточается. Я вспоминаю историю со святым Ансельмом Кентерберийским. Это был епископ, который служил в Англии в XI веке, по-моему, или в XII, по-моему, в XI. И там был король английский, это был такой викинг, человек жестокий, необузданный. И Ансельм пытался на него как-то повлиять, но не очень успешно. И как-то этого короля поразила тяжелая болезнь. Он заболел, он был близок к смерти. И пока он в таком бедственном положении находился, его жестокое сердце несколько смягчилось. Ансельму удалось от него добиться, чтобы он там отменил дела об оскорблении величества, там кого-то отпустил из тюрем, какие-то акты милости оказал ввиду от своей смерти, чтобы его тоже Бог простил. Но не умер, он поправился. И когда он поправился, он заявил, что он еще разделается с Богом за ту болезнь, которую он на него навел. Вот это был такой человек необузданный. И мы видим, как эта болезнь, она человека несколько смягчила, а когда он поправился, он обратно ожесточился. И можно сказать, что, послав этому человеку исцеление, Бог ожесточил сердце короля. Не то, что Бог непосредственно сделал этого короля жестоким человеком, он сам по себе был человек жестокий, а то, что Бог предоставил этого короля упорству его жестокого сердца. Вот похожая ситуация происходит с фараоном. Происходит бедствие, которое приходит на Египет, казни египетские, и фараон несколько смиряется под длань Божию, он так немножечко притихает и уже готов отпустить народ. Но когда казнь очередная отменяется, отступает, тут фараон обратно ожесточается и говорит, а вот нет, не отпущу. То есть дело не в том, что фараон был добрым и мягким человеком, а Бог его взял и ожесточил. Речь идет о том, что фараон был человеком жестоким. И когда Бог наводил те или иные казни на Египет, фараон под давлением несколько смягчался. Но когда угроза отступала, фараон обратно ожесточался. Но это происходит все в рамках божественного промысла. Это не что-то такое неожиданное для Бога. Поэтому Бог говорит, я ожесточу сердце. То есть это все происходит в рамках моего промысла. Что касается самих бедствий, казней египетских, то они как раз демонстрируют Божие долготерпение, что мы видим, как постепенно нарастает тяжесть этих бедствий. И первое, там кровь проступает из Нила. Там видно, что проступает кровь, вся вода превращается в кровь. Почему это? Потому что это проступает кровь тех еврейских мальчиков, которых убивали по приказу фараона. Дальше происходят эти казни египетские, которые показывают власть Бога над всеми стихиями природными, которые египтяне приписывали своим богам, и поэтому считали, что их боги дают им все это, их боги дают им могущество. Как сказано, над всеми богами египетские произведу суд. То есть Бог продемонстрирует, что эти египетские боги не имеют власти. И мы видим, что те египтяне, которые захотели убояться Бога, принять его предупреждение всерьез, они спасаются. Мы видим, как одна из казней египетских – это град, величиной с талант. И те из рабов фараона, которые убоялись, они спрятали свой скот и рабов там, в домах и, значит, не потерпели вреда. Которые не боялись, те, значит, пострадали. Последняя, самая тяжелая из казней египетских – это смерть первенцев. Она тоже имеет такой характер откровения, что первенец – это то, что тебе дает Бог. И этот дар жизни, он может быть отозван. Отозван тем, кто его дал. И это показывает, что власть на всем подателем жизни, подателем всего является Бог. При этом мы считаем, что Бог дает определенные указания, как что делать для того, чтобы избежать этой последней казни. Нужно заколоть жертвенного агнца, кровью его помазать косяки дверей. И это тоже открыто для всех. То есть это не значит, что там Бог заглядывает в паспорт, у кого в паспорте написано «еврей», то значит спасается. А у кого египтянин, тот нет. Нет, любой египтянин присоединится к народу Божию, мог уверовать в Бога, мог последовать его указаниям и спастись. То есть тут развлечение между евреями и египтянами, оно основывалось не на том, что они там родились такими, а на их свободном решении в момент, когда происходят эти казни. То есть они происходят постепенно по нарастающей, у человека все время есть возможность покаяться, есть возможность признать, да, вот Бог есть истинный Бог, а боги египетские – это все ерунда, и напрасно мы притесняли и мучили евреев. И мы читаем в книге «Исход», что когда еврейский народ вышел из Египта, к ним присоединилась масса разноплеменного народа. То есть египтяне могли совершенно свободно присоединиться к Божьему народу и вместе с Божьим народом идти на свободу. Те, кто захотел. Те, кто не захотел, те, значит, не захотели. Еще числа, глава 31, начиная с 7 стиха, «И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисею, убили всех мужеского пола, и так убейте всех детей мужеского пола, всех женщин, познавших мужа на вожеском поле, убейте, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского вожа, оставьте в живых для себя». Зачем такое зверство? Разъясните, пожалуйста, эти места. То, что Ветхий Завет, ну, Библия вообще, это книга историческая, она описывает реальные события, которые происходят в реальном мире, и это мир очень жестокий. То есть мир, в котором живут герои Ветхого Завета, это очень жестокий мир. Если вы почитаете какие-то другие источники по истории Ближнего Востока, вы там много чего найдете, жуткого и пугающего. И в то время войны велись, конечно, с огромной жестокостью. С чем, почему конкретно не повезло, значит, язычникам, которые были, как мы читаем, истреблены израильтянами в то время? Ну, многие полагают, что описание носит подчеркнуто преувеличенный характер, чтобы подчеркнуть степень непримиримости Бога к язычеству. Но ситуация там была такая, что язычники практиковали культы, связанные с масштабными человеческими жертвоприношениями. Человеческие жертвоприношения, они практиковались хананеями, они практиковались язычниками в то время. Но они вообще много где практиковались. В Швеции, например, человеческие жертвоприношения прекратились только после того, как король шел к власти христианин и официально все прекратил. И мы сейчас в наше время сталкиваемся с человеческими жертвоприношениями. Читал, по-моему, в Нигерии, в общем, в какой-то из африканских стран есть колдуны, которые оказывают оккультные услуги. Но у нас тоже есть, но отличие нигерийских колдунов в том, что они уверяют, что для того, чтобы добиться успеха в делах, в строительном бизнесе это популярно, надо принести в жертву ребенка. Вот они похищают ребенка, они ему там отрезают гениталии, потом конечности, потом голову. В общем, все разработанный ритуал, потом, значит, замуровывают останки этого несчастного ребенка где-то там у себя на стройке. И местные жители, они в страхе пребывают, что их ребенок может быть похищен, а полиция как-то вяло на все это реагирует, потому что эти колдуны, они люди богатые, и они могут, значит, где им нужно подмазать. И автор репортажа в BBC, он порицает, соответственно, полицию за такую бездеятельность, что полиция должна была бы этих самых колдунов поймать и арестовать. И в Европе, ну, я читал, что в Англии был случай человеческих жертвоприношений, это какая-то иммигрантская община, и там тоже вот эти самые колдуны африканские, тоже там кого-то принесли в жертву. Но британская полиция, она значительно менее к этому терпима, их там поймали, арестовали и посадили. То есть мы понимаем, что такие вещи должны пресекаться. Но в современном обществе у нас подавляющее превосходство силы. Вот не, если мы имеем дело не с Африкой, а где-нибудь с Европой, там подавляющее превосходство силы. Абсолютное большинство людей и точно гражданские власти считают, что человеческие жертвоприношения совершать нельзя. Если кто-то пытается этим заниматься, это надо пресекать силой. Прибегает, значит, вооруженная полиция, кладет их лицом в землю и людей, значит, приговаривают и сажают на длительные сроки в тюрьму. И это относительно умеренное и милосердное наказание, потому что государство современно обладает подавляющим над подобным рода язычниками. Во времена Ветхого Завета никакого превосходства над язычниками у израильтян не было. Напротив, израильтяне – это были люди, недавно вышедшие из рабства, какая-то рвань и бродяги, а люди, которые совершали человеческие жертвоприношения, у них крутая цивилизация. И израильтяне смотрели на это и говорили, вот у людей крутая цивилизация. Они богаты, они процветающие, у них все есть. Они приносят жертву детей, давайте мы тоже будем приносить жертву детей. И этим реально соблазнялись. Мы читаем у пророков, мы читаем в псалмах, что приносили сыновей своих и дочерей своих жертву бесам, и оскверняла земля кровью неповинную. Или в книге Второзакония не должен находиться у тебя гадатель, обаятель, вражия, чародей, проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Проводить через огонь – это значило сжигать своих детей в жертву языческим божествам. Была такая практика. И поскольку она специально прямым текстом запрещается в Ветхом Завете неоднократно, очевидно, для израильтян это был постоянным соблазном. Пророки обличают израильтян в том, что вот приносят своих детей в жертву, Богу это противно. И Ветхий Завет подчеркивает, что так делать нельзя. Ну, они такие простые люди, у них там поздний бронзовый век, они говорят, а что такого? Вот все приносят жертву детей своих там демонам. Очень хорошо работает, кстати. Хорошо работает. Люди от этого, у них урожай, у них приход скота, они там все процветают. А что мы? Вот все цивилизованные народы, куда ни посмотришь, они приносят детей в жертву, а почему мы-то не должны? И пророки им постоянно заколачивают в голову, вы не должны так делать, это мерзость перед Богом. Если вы будете так поступать, вы погибнете, вы будете стерты с лица земли. И чтобы подчеркнуть вот эту крайнюю непримиримость Бога к подобным практикам, Ветхий Завет дает нам это повествование об истреблении ветхозаветных язычников. Потому что в то время представление человека об ответственности, оно носило посторонний и коллективный характер. Когда мы читаем Ветхий Завет, Бог обещает израильтянам земное посестороннее благословение, если они будут, значит, слушаться. А если не будут, то им, соответственно, прилетит опять-таки земное посестороннее проклятие. Ну, там перечисляются конкретные благословения, что вот если вы будете слушаться Бога, то будет у вас много крупного мелкого скота, вы будете размножаться, у вас будет богатый урожай, вы будете бить и гнать всех своих врагов. А если вы не будете слушаться Бога, так, будете поклоняться другим богам на беду себе, то придет на вас проклятие, и оно будет состоять, опять-таки, в коллективных и посеусторонних бедствиях, которые относятся ко всему народу, и которые происходят здесь, по эту сторону вечности. Поэтому для человека древности знаком божественного проклятия было истребление всего народа, который вот погряз в таком неисцельном грехе. Ну, причем, как подчеркивает Библия, там люди круто погрязли, там мера беззакония их преисполнилась. И, конечно, нам с точки зрения новозаветной этики это выглядит крайне отталкивающе, но это потому, что мы находимся в совершенно другом мире и смотрим на это из уже 2000-летней христианской цивилизации. Но, однако, нам не хватает терпимости, и сейчас на людей, которые приносят детей в жертву демонам, мы на них насылаем полицию, и мы еще недовольны, если полиция их хватает недостаточно усердно. Вы не успели ответить в прошлый раз. Проклятие пророка Елисея, растерзание медведицы детей, истребление хананеев, уничтожение Содома и Гоморры. Где нравственные законы, любовь Божья были. Очень сомневаюсь, что другие народы, включая иудеев, Елисея лучше, почему тогда всех не наказать? Относительно пророка Елисея, то Ну, там речь идет о ситуации, когда пророк Елисей появляется в населенном пункте. Дети над ним смеются, говорят, иди, иди плешивый. Тут он их проклял именем Господним, вышли две медведицы, растерзали 42 ребенка. Значит, повествование носит очевидный символический характер, потому что, чтобы медведица растерзала одного ребенка, это понятно. Две медведицы растерзали двух детей, это понятно. Но растерзание 42 детей – это некоторый, несколько затяжной процесс. И пока медведица будет терзать одного, остальные-то разбегутся. То есть это символическое повествование, которое означает, имеет достаточно понятное значение, что хищные звери – это достаточно обычный для Ветхого Завета образ язычников, языческих империй, которые нападают на народ Божий. И дети Израиля, дети – это дети Израилевы. И вот поскольку дети Израилевы отвергают наставления пророков, они не хотят их слушать, они над ними издеваются, они их высмеивают, приходят языческие народы и истребляют детей Израилевых. Что, собственно, эти медведицы есть образ языческих народов, которые нападают на Израиль. Про истребление Хананев сказал только что. Про уничтожение Содома и Гоморры. Ну да, Содом и Гоморра – это актуальная, значит, тема. А что там происходит в Содоме и Гоморре? Говорится, что жители Содомские и Гоморские весьма злые, грешны пред Господом. Там не только они грешны вот тем, что потом стало называться Содомским грехом, там подчеркивается, что тотально грешны вот всем. И туда отправляются ангелы Божии для того, чтобы выяснить, что происходит вообще. И, конечно, это не потому, чтобы Бог не знал, но как бы последнее испытание этим жителям Содомским и Гоморским. Туда прибывают два ангела, и жители Содомские и Гоморские, да, их принимает Лот, местный житель, жители Содомские и Гоморские требуют выведи к нам этих людей, мы их познаем. Ну, то есть буквально мы их изнасилуем. И это в библейской картине мира, вообще в такой архаической патриархальной картине мира, самое-самое-самое гнусное, что можно сделать, это оскорбить гостя. Что есть некий, вот, некий предел, край падения, вот дальше некуда совершенно падать. Это плохо обойтись с гостями. Это до сих пор так вот в тех сообществах, которые еще носят достаточно патриархальный характер. Ну, вот там, я помню, ребенком, когда я был на Кавказе, я знал, что вот между людьми бывают напряженные отношения, но если тебя приняли в доме, и ты у них там хлеба поел, то это вопрос чести хозяина, что даже если тебя придут убивать, он тебя должен защищать. Потому что это крайнее бесчестие, что гостю в твоем доме причинили вред. Или ты плохо обошелся с гостем. Нельзя плохо обойтись с гостем. Плохо обойтись с гостем – это крайнее предельное там, бесчестие и падение. Дальше некуда. И это показывает нам, что вот там, жители Содомские и Гоморские, они уже дошли до полного, предельного, окончательного нравственного разложения. И за них ходатайствует Авраам. И Авраам, он говорит, ну, если найдется там 50 праведников, там, то, может, ты сохранишь весь этот город. Он говорит, ну, Бог ему говорит, там будет 50, сохранил. И дальше Авраам торгуется с Богом, и они сходятся на 10 праведниках. Ну, и 10 праведников не находится, находится один Лот с семьей, и вы просто эвакуируете. То есть история Содома и Гоморры – это история людей, которые безнадежно погрязли в грехе. И вот Библия говорит, что грех навлекает на себя суд Божий. Что Бог любит этот мир, и поэтому Бог в высшей степени резко, нетерпимо и непримиримо относится к греху. Гнев Божий – это не что-то противоречащее любви Божией, это проявление этой самой любви Божией. Поскольку Бог любит этот мир, Бог ненавидит грех, который его оскверняет, разрушает и уродует, и Бог, в конце концов, истребит этот грех с лица земли. И Библия постоянно подчеркивает этот момент, что суд Божий, он обязательно будет. И он иногда проявляет себя, некий частичный суд Божий, совершается уже на земле. Как в Библии люди жалуются, ну что ж, вот там злодеи злодействуют злодейски, а Бог как бы не пресекает этого всего безобразия. И пророки обещают, что обязательно пресечет. И вот Содом и Гоморра – это случай, когда грехи людей превысили определенную меру, и Бог их осудил и покарал. Потому что суд Божий – это некая реальность. Например, Содома и Гоморра нам это показывают. Где нравственные законы и любовь Божья были, ну так нравственный закон, он предполагает, что если вы его нарушаете, вы навлекаете на себя осуждение. И это некая серьезная вещь, потому что любовь Божия, она означает, что Бог ненавидит грех, Бог ненавидит беззаконие, и это неизбежно навлекает на себя Божий гнев и осуждение. Именно потому, что Бог любит этот мир. Более того, потому что Бог любит людей. Вот я помню историю одного человека, который был бандит. Мы с ним просто беседовали на эту тему. Он был бандит. Он вел образ жизни бандитский. И он участвовал там, в разной криминальной деятельности. Жизнь проводил желанную для бандита, то есть деньги у него были. Он на эти деньги там предавался пьянству и разврату, а приобретал он эти деньги вот преступным и насильственным путем. Но кончилось все это дело для него хорошо. То есть его поймали и посадили в тюрьму. Что на самом деле большое везение, поскольку я где-то читал статистику, что 55% членов разных преступных банд, которые были в 90-е годы, они мертвы уже давно, потому что они друг друга поубивали. Там постоянные были разборки. И вот больше половины просто полегло. Но вот он оказался в меньшей половине, которая выжила, благодаря тому, что его поймали и посадили. И когда он сидел в тюрьме, когда его там поймали и посадили, естественно, он испытывал страшную горечь и гнев, потому что вот он был на воле, вот он там, все у него было там, и женщины, и вино, и почет и уважение в определенных кругах. А теперь его просто посадили в тюрягу, и он там сидит в этой тюрьме, терпит всякие лишения, страдания, унижения и бедствия. Но потом он покаялся. И потом он мне рассказывал, что вот это было нечто спасительное, что меня в тюрьму посадили. Я не только жив остался благодаря этому. Я там услышал проповедь Евангелия, покаялся, обратился, оставил прежнее безрассудство. То есть для этого человека заключение в тюрьму, хотя оно было мучительным страданием, было благодеянием. Это ему на пользу пошло. Это просто замечательно, что его в тюрьму посадили. Но представим себе ситуацию, что человек бы не покаялся. Он уперся бы рогом и сказал бы, что нет, не буду каяться, буду на своем стоять, что я все правильно делал. Было бы для него вот это попадание в тюрьму благодеянием? Я думаю, да. Потому что его тем самым сохранили от возрастания во зле. Дальнейшие злодейства, которые он мог бы совершить, он их не совершил в итоге, ну, потому что ему не дали физически. И вот любовь Божия, она тоже ограничивает и пресекает зло. И самим злодеям это может быть совсем не радостно, но когда приходит гнев Божий и полагает пределы злу, это именно проявление Божьей любви. То есть, когда происходит некий Божий суд, это проявление любви Божией по отношению к злу. Дмитрий, допустимо ли священнику благословлять оружие? Освящать ли краплением боевые ракеты, например, даже если в целях использования исключительно оборонительное, в любом случае, оружие для того, чтобы нести смерть и разрушение? Ну, это предмет дискуссии в христианской среде. Некоторые считают, что да, некоторые нет. И молитва над оружием, она предполагает, как любая молитва, она предполагает не наделение там оружия дополнительной поражающей мощью. Там, знаете, там, в компьютерных играх там зачаровать секиру. Эта секира потом очень дополнительно поражает этих гоблинов. А на самом-то деле молитва предполагает, что мы призываем Бога в эту ситуацию, и мы молимся о том, чтобы Бог в этом присутствовал. Если Богу не угодно, чтобы, если Богу не угодно, эта ракета не взлетела, например. То есть вот мы призываем Бога, который сам решает, что ему в данной ситуации угодно. И второй вопрос, который тут возникает, это вопрос об отношении там, к вооруженным силам вообще. Вот. Должна ли церковь окормлять, должна ли церковь как-то заботиться о военнослужащих? Тоже был вопрос в истории церкви, что воины, они же сражаются, они убивают неприятелей. Могут ли они быть христианами, надо ли им оказывать пастырское попечение, ну или просто сказать, что нет, мы чистые, мы тут кровь не проливаем, мы хорошие люди, а вы как хотите, вы вот часть этого мира вообще пропащего. И церковь пришла к выводу, что эти люди нуждаются в пастырском попечении, они нуждаются в спасении, и церковь к ним приходит, церковь им проповедует Слово Божие, церковь им наставляет в истинной вере, и церковь, хотя она не уничтожила факт войн, церковь способствовала определенному смягчению нравов в этой области. Как в средние века церковь не могла никуда войну убрать, но церковь навязывала воюющим определенные правила. Они далеко не всегда соблюдались, но когда-то соблюдались, кто-то соблюдал эти правила, и они считались важными. Вот для тех людей, для которых было важно пребывать в общении с церковью, они эти правила ведения боевых действий все-таки соблюдали. Церковь разработала концепцию справедливой войны, которая, по крайней мере, сдерживала это зло. И вот поэтому церковь не может устранить факт войны, но церковь может, по крайней мере, смягчать это зло там, где это возможно. Можно ли это проявлять вот именно в освящении оружия? Ну, вопрос спорный. Есть разные мнения среди христиан. В народном буддизме возможно существование деистического бога. И есть формы деизма, где Бог участвует в жизни людей. Чего вы взяли, что Бог должен быть личностным и заботиться о каждом? Ну, это из определения следует, понимаете? Если вы постулируете, что есть некто, кто не заботится о людях, и ему нет дела до людей, с ним невозможно выйти на связь, то это не Бог в христианском смысле абсолютно точно. Даже не Бог в теистическом смысле вообще. Вот есть там деизм, где считается, что Бог создал мир и ушел от дел, там с ним нет связи. Но христиане – это теисты, то есть они верят в то, что Бог реально вмешивается в наш мир, слышит молитвы, имеет взаимоотношения с людьми. Ну и безличный Бог – это точно не Бог. Бог по определению личностен. Если вы говорите о безличном Боге, то вы говорите о чем-то совершенно уже другом. Так, еще взяли, что Бог должен быть личностным и заботиться о каждом, что-то отменять, что-то забирать, что-то давать. Ну, просто если Бог не может отменить карму, ну, значит, это не Бог. Просто это две несовместимые концепции. Либо вы верите в карму, либо вы верите в Бога. Вот Елена Петровна Блаватская, она это, в общем-то, понимала вполне. Вот это мы можем... Ее часто укоряют в том, что у нее полная каша. И отсутствие какой бы то ни было логики. Но в одном отношении она вполне логична. Она верила в карму и не верила в личностного Бога. Потому что, ну да, действительно, личностный Бог может просто взять и простить вам ваши грехи. Все. Вы исповедовались, и с вашей кармой покончено раз и навсегда. А если карма есть, есть такой, значит, необратимый закон воздаяния, то, ну, тогда нет Бога, который мог бы ее отменить. Это две абсолютно логически несовместимые концепции. Михаил, моментальное прощение в христианстве очень опасно. Это дает ощущение безнаказанности убийцам, маньякам. Христианство логично, безрезультативно, как показывает история, все хуже и хуже вокруг. Значит, насчет убийц и маньяков, как вам сказать, ну, на самом деле, наоборот. что если нет прощения, то человек, он застревает в своем грехе, он не может его оставить. Это как вот нечего терять. Ты уже провалился, ты уже согрешил, тебе нечего терять. Абсолютно. А так ты можешь покаяться, и тебе простят. Есть и церковь постоянно говорит о прощении грехов. Другое дело, что, знаете, еще одна проблема. Человек считает, что грешники – это кто-то другой. Что есть какие-то плохие люди, они убийцы, маньяки. Будет несправедливо, если они получат прощение. А серьезное отношение к себе открывает нам, что мы сами грешники. Нет, ну, я не убийца и не маньяк. Я просто боязлив и робок. Вот, поэтому не убил никого. Но я грешник. Я имею гнев и ненависть враждебное в своем сердце. И там откроешь Facebook, люди сидят на диванах, воюют. Если бы у них не было такого полезного человеческого качества, как боязливость и робость, ну, трусость, говоря более простым языком, они бы уже давно всех убили. А так, хотя ненависть в их сердце кипит, эта ненависть отчасти нейтрализуется трусостью. Но перед Богом это нас не оправдывает. Мы все нуждаемся в прощении. Все согрешили, лишены славы Божией. И когда я понимаю, что прощение нуждается не какой-то посторонний мне гад, а вот именно я нуждаюсь в прощении, то я понимаю, как, насколько это благая и утешительная весть. Что христианство безрезультативно в истории. Ну, смотрите, я вот вам рассказываю эту историю про конкретного совершенно уголовника, который в тюрьме покаялся. Ну, не он один, кстати, я встречал еще несколько человек, которые покаялись в тюрьме, там, сидячи. Ну, а другой мой знакомый, он был, правда, не уголовник такой вот, связанный с насилием, не бандит, он был мошенник. Он деньги, значит, с людей вытягивал. Как Остап Бендер, сравнительно честно. И не убил никого, но вот мошенник, он сел за это мошенничество в тюрьме покаялся. И я знаю массу алкоголиков у нас, когда я работал в библиотеке, нас собиралось там, собирались люди по программе анонимных алкоголиков, и это были люди, которые умирали под забором, и оттуда уже там из-под забора они возопили к Богу, и Бог их спас. Я видел людей, которые приезжали на собрание анонимных алкоголиков на собственных машинах. Что алкоголика не может быть собственной машиной, потому что он продаст не только машину, он все продаст. И тот человек приезжает на собственной машине, это то, что он уже годы не пьет. То есть спасение людей, вот некое очевидное, явное, когда человек спасается от какого-то явно пагубного и разрушительного преступного опыта жизни, это можно видеть просто глазами. Это происходит на самом деле. Ну и, конечно же, влияние христианства в истории, оно огромно. Оно просто огромно. Оно огромно, если мы сравниваем исторически вот, античный мир, тем более языческий мир в Северной Европе. Знаете, вот люди себе представляют языческую эпоху как какой-то такой, знаете, фэнтезийный фильм, где там девушки в белых облачениях, пляшущие есть языческих богинь, все очень мило. На самом деле это же было не так. Это был очень страшный, очень жестокий, очень дикий мир. И христианство за века этот мир изменило. Мы сейчас сидим на вершине христианской цивилизации и на нее ворчим, но без нее все было совершенно по-другому. Ваша связь с прошлым реинкарнантом вас не касается. Это работа запущенного механизма колеса сансары. Вы делаете то, что вам сказано в буддизме, для того он и создан. Честно говоря, я не очень понимаю, на каком основании тогда я могу утверждать, что вот этот предполагаемый человек, который родится после меня, это мой реинкарнант. Он меня не помнит, я о нем ничего не знаю. У него нет моих воспоминаний, нет моего характера, нет моей личности. Что реинкарнировалось-то? Я боюсь, этот вопрос так и не прояснен. Павел пишет. Атеисты сравнивают христианство с сектой Дом народов, может быть, Храм народов. Массовое самоубийство США, 900 человек, принявшие цианид. Атеисты утверждают, что Иисус был таким же сектантом, создавшим церковь, и настолько убедив людей, что даже после его смерти христиане массово умирали или писали всякие фантазии. Не отказывайтесь от своих убеждений, как бы вы ответили. Выводы достаточно очевидные. То есть мы видим, что люди, которые последовали за вот этим Джимом Джонсом, он их в итоге склонил к самоубийству. Но отчасти склонил, отчасти принудил. Довольно очевидные плоды. А люди, которые принадлежат к Церкви Христовой, они наоборот избавляются от такого рода соблазнов и опасностей. Статистика показывает, что среди прихожан церквей уровень самоубийств гораздо ниже. Вообще, если смотреть по разным мировоззрениям, самый высокий уровень самоубийств показывают атеисты. Причем не по странам, там по странам будет смазана неизбежно статистика, а именно вот индивидуально. То есть то, что человек ходит в церковь, это указывает на то, что вот статистически он гораздо менее склонен к самоубийству, гораздо менее склонен к злоупотреблению веществами. То есть есть очевидные достаточно плоды. Сравнивать христианство, которое статистически на научном, на проверяемом уровне ассоциируется с меньшим гораздо уровнем самоубийства, злоупотребления веществами, с культами, где все наоборот, где люди как раз самоубиваются. Но это просто эмпирически неверно. Это неверно с научной точки зрения. Что касается, возможно, люди имеют в виду чуть-чуть другое, что иногда люди верят в абсолютно идиотские вещи и готовы за них умереть. Несомненно. Люди верят иногда в марксизм-ленинизм. Люди иногда верят в атеизм. Огромное количество народа умирало за атеистические идеологии. Это несомненный факт. Что это нам доказывает? Но это доказывает, что да, вот люди могут тяжело заблуждаться. Но если мы обратимся к апостолам, то что нам апостолы говорят? Апостолы говорят, что они лично видели воскресшего Христа, лично имели с ним общение. Врут они в этом. Ну, понимаете, как вам сказать, люди, которые умирают за свои убеждения, они могут тяжело ошибаться. Но то, что они готовы за них умереть, показывает, что они себе не врут. Они искренне верят, что это так. Они искренне верят, да, там, допустим, их там тот же Джим Джонс погрузил невероятной чушью, но их поведение показывает, что они в эту чушь поверили. И там то, что коммунисты умирали за свои убеждения, показывает, что они в это искренне верили, что у них не было это с их стороны сознательным обманом. Вот апостолы нам, в отличие от всех перечисленных, не говорят, ой, мы услышали там какую-то хорошую теорию, мы в нее поверили. Нет, они говорят, мы лично своими глазами видели воскресшего Христа. И они готовы за это умереть, подвергаться преследованиям там, и так далее. И в этом принципиальная разница. Поэтому тут один из примеров такой ложной аналогии, когда нам показывают какой-нибудь, значит, сумасшедший культ, и говорят, у вас то же самое. Да нет. У нас по всем параметрам не то же самое. Станислав, вы сказали, что трижды встречающийся в Библии религиозный нравственный запрет не варить козленка в молоке его матери имел цель обособление евреев. В таком случае нравственную норму, которая запрещает употреблять в пищу майонез, можно рассматривать как способ религиозного формирования обособления своей социальной группы. Этот пример указывает, что нравственные нормы своим источником имеют нравственные ценности, которыми, в принципе, можно объявить все, что угодно. Нет. Обособление, то, что делается ради обособления, это не обязательно является нравственной ценностью. Вот мы такое племя, мы не варим козленка в молоке матери его. Это нас отличает, это нас выделяет. Но эта ценность-то обрядовая, культурная, но не нравственная как таковая. Исаия 53 не соответствует Иисусу по всем пунктам. То, что туристы приезжают в Израиль поглазеть на святыни и оставляют туристский налог, не является спецификой Израиля. Ну, смотрите, вот есть пророчество, что в Иерусалим будут пребывать там, приходили цари народов, будут приносить богатство народу. Либо ничего подобного не происходит, это пророчество вообще не исполнилось, оно провалилось. Либо, ну вот мы видим, люди прибывают в Израиль, приносят туда богатство народов. Почему? А потому что мы Иисус воскрес. То есть, либо это библейское пророчество не имеет отношения к реальности, либо оно осуществилось в Иисусе Христе. Что Исаия 53 не соответствует Иисусу, ну, скажите мне подробнее. Я как-то, знаете, не нахожу никаких других кандидатов. Так, вы говорите, в качестве доказательства Иисуса Богом посоветовали бы иудею почитать Танах. А я читаю, все равно не признаю, какие у них аргументы. Ну, как сказать, признание или непризнание людьми чего-то уже определяется не чисто рациональностью и исследованием текста. Это определяется приверженностью традиции тоже. Если ветхозаветный Бог – это гарант нравственного закона и нравственности, заставляет убивать и наказывать, вмешивается в жизнь людей, как ревнивый садист, можно ли следовать морали, если сам гарант аморален, убийство народов и детей и так далее – многие религиозные конфессии считают, что Бог Ветхого Завета – Бог не Бог. А дело в том, что библейское откровение, оно носит постепенный характер. Тут, собственно, две проблемы. Проблема неизбежно постепенного характера ветхозаветного откровения, которое совершается в среде людей чрезвычайно диких и грубых, которые понимают Слово Божие так, как они его могут понять. И если мы задаемся вопросом, каков Бог, мы должны взирать, конечно, на Иисуса Христа. Библия, она трактуется в свете Иисуса Христа. И другая проблема. Люди не верят в то, что Бог может судить, наказывать, активно противостоять злу. А новозаветный Бог тоже совершает суд над злом. И Богу отвратительны там те же человеческие жертвоприношения, например. И гнев Бога на эти человеческие жертвоприношения, он совершенно оправдан, уместен и является проявлением его любви к миру. То есть вот оба фактора нужно учитывать. И то, что суд и гнев Божий, они реальны, и то, что Ветхий Завет, он возвещается в определенной культурной среде. Бог евреев запретил им человеческие жертвоприношения на уровне теории, не смог запретить их практику. Бог христиан одобрил жертвоприношение человека Иисуса. Вы знаете, жертвоприношения человеческие, они у язычников были двух видов, недобровольные и добровольные. То есть, когда приносили в жертву там, младенцев или пленных, это недобровольные, и это в любом, конечно, отношении мерзость перед Богом. Были добровольные жертвоприношения, когда человек приносил себя в жертву, думая, что он этим спасает свое племя. И вот в этом его жертвоприношении там могло быть некое нравственно, мог быть некий нравственно хороший момент, что человек хотел за другие свои умереть, он хотел свое племя спасти. Там неправда была в том, что это было просто не нужно. Вот картина мира у человека была ложная. Но ситуация, когда человек себя приносит жертву за своих соплеменников, это, в этом мог быть нравственный подвиг. А проблема была в том, что не нужно это было, просто это было продиктовано ошибочной картиной мира. То, что Христос умер за наши грехи, да, он принес себя в жертву, и это проявление его любви. Так, вот он, я боюсь, время у нас подходит к концу. Есть еще пара вопросов. В религиозной концепции, где есть где свободы воли, где возможен выбор зла, свободная воля сама по себе зло. За какую стать? Свобода воли сама по себе добро, это благой дар Бога, и любая добродетель, она возможна исключительно потому, что возможна свобода воли. Любовь возможна, потому что возможна свобода воли. Милосердие возможно, потому что возможна свобода воли. То есть, если человек свободен жертвовать на милосердные дела, а свободен не жертвовать, его никто не волит, но он по своей свободной воле решает так поступить, это добродетель. Если он в любом случае вынужден, то нет. Но боюсь, что время наше уже подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.